Никаких шансов на проведение мирных переговоров в этом году нет. Европейцам предстоит раскошелиться. Они слишком много лет занимались благодушным наблюдением за развитием событий. Время потребовало других людей, и они сейчас будут приходить к власти неизбежно. Кремль за хаос в Соединенных Штатах. На сегодня нет такого явления, как российская экономика. Есть такое явление, как российское подразделение китайской экономики. Мы возглавляем мировое ничтожество, которое входит в Россию и Беларусь. А все остальное мировое большинство собралось в Париже и участвует в Олимпийских играх.
Добрый день. Меня зовут Виталий Демарский. Ну что, будем вдыхать и выдыхать и вздыхать. Сколько уже мирных планов накопилось за это время? У венгерского премьера Орбана мирный план. У Китая и председателя Си мирный план. Эрдоган знает, как остановить войну. Даже Путин выступил с мирным планом, больше похожим, правда, на ультиматум типа «сдавайся, пока я добрый». Зеленский продолжает говорить о саммите мира. Ну а Трамп, конечно, прекратит войну за 24 часа. Про Харрис мы пока ничего не знаем, но не сомневаюсь, что и она заявит, что держит в руках ключи от прекращения войны. Вот с этого и начнем разговор с Евгением Севастьяновым, российским политиком, политиком с опытом работы в спецслужбах. Евгений Вадимович, добрый день. Я даже не знаю, вам с добрым утром, наш вам добрый вечер. Я так сказал, с учетом радиационного.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели.
Евгений Иванович, такой вопрос. Вы же были кандидатом в президенты России. Если предположить, что сегодня опять надо идти на выборы, баллотироваться, ну, естественно, с мирным планом, с планом прекращения войны, какой бы вы предложили ваш план? И есть ли он у вас, ну, в голове хотя бы, я бы сказал, даже два плана. Есть ли у вас идеальный такой план, неизвестно, реализуемый ли, и реальный, который, как вы считаете, можно было бы реализовать?
Ну, я, собственно говоря, об этом плане писал еще, по-моему, в марте 2022 года, как надо действовать. Вот. И состоит он из нескольких этапов. Ну, с модификацией на то, что происходит в последнее время, это выглядело бы так. В первую очередь я бы отдал приказ вооруженным силам прекратить нанесение ударов вглубь территории Украины. Бить там, по городам, там, по электростанциям и так далее, и так далее. После этого я предложил бы президенту Украины заключить там, на 72 часа соглашение о прекращении военных действий на линии огня. Эти 72 часа нужны для того, чтобы проверить, насколько вообще управляемы вооруженные силы, насколько это прекращение огня устойчиво. А часто его срывают всякие инициативные группы на местах, так условно говоря. Но оно нужно для того, чтобы проверить вообще, насколько мы можем доверять друг другу и двигаться вперед. После чего я предложил бы там определенный срок, ну, может быть, 3 месяца на вывод российских войск с территории Восточной Украины. Может быть, чуть побольше срок. Это нужно для того, чтобы эвакуировать тех, кто не хочет оставаться жить в украинском государстве. И несколько больше срок для эвакуации с территории Крыма. Дальше я предложил бы, скажем, ввести режим демилитаризованного Крыма с возможным предложением по аренде части территории в пользу России, но, скорее всего, это предложение не будет принято. Поэтому, короче говоря, в течение там короткого времени вывод войск, обмен пленными и переговоры о дальнейшем урегулировании. Там в порядке урегулирования можно включать участие России в восстановлении Украины, снятие частичных санкций, наложенных на Россию, открытие для российских товаров, скажем, европейских рынков, чтобы за счет части этих средств участвовать в восстановлении Украины. Обязательства по неразмещению войск на определенном расстоянии от границы. Ну, короче, демилитаризация ситуации. Тут все более-менее понятно, как надо действовать. Хотя, конечно, самым существенным вопросом, самым сложным вопросом стало бы, как быть вот с теми самыми результатами включения в Конституцию 5 регионов Украины. Ну, на этот счет у меня тоже есть определенные идеи. Грубо говоря, достаточно решения Конституционного суда России о том, что референдум и эти решения были проведены с нарушением Конституции.
Вот, допустим, вы этот план предлагаете там, ну, обоим президентам, да, Путину и Зеленскому. Как вы думаете, они оба согласились бы с этим планом?
Зеленский уверен согласился бы, Путин уверен не согласился бы.
То
Путин
есть
ведет
это...
войну на уничтожение Украины. Надо ясно понимать это. Все, что лежит на пути его плана уничтожения Украины, для него неприемлемо. Уничтожение может быть абсолютным или частичным, с поглощением там одной части и подчинением другой части. Но, короче говоря, сейчас уже никто особенно не скрывает, что конечная задача – это ликвидация Украины как самостоятельного международного субъекта. У Путина пока есть надежда на то, что ему удастся добиться этого плана. Понятно, что до подведения итогов выборов в Соединенных Штатах никто ничего делать не будет. После выборов в Соединенных Штатах, возможно, что-то будет сдвигаться, но не раньше, чем наступят серьезные изменения на фронте. Только после серьезных изменений на фронте, когда станет понятна серьезная победа одной или другой стороны, можно рассчитывать на то, что перейдут к мирным переговорам.
Ну, о Соединенных Штатах мы еще поговорим, но исходя из того, что вы сказали, исходя из того, как вы понимаете планы Путина на эту войну, ни один из этих мирных планов, которые я перечислил, там Орбан, китайский план, Эрдоган там и так далее, еще, кстати говоря, я забыл, здесь объявился, по-моему, буквально вот в последнее время еще индийский премьер, который согласился, сказал, что он согласен быть посредником, значит, в этих переговорах. То есть ни один из этих планов не имеет никаких шансов на реализацию. Это просто сотрясение воздуха.
Знаете, Виталий Иванович, я недавно в разговоре с одним из своих знакомых сказал, что вообще надо ввести запрет на обсуждение трех тем. Мирные переговоры России и Украины, выборы в США и начало ядерной войны. Потому что все это три чисто спекулятивные темы, о которых говорить, ну, в общем, по сути, нечего. Но мне на этот счет было сказано следующее. А именно это интересует всех зрителей и слушателей. Поэтому,
Ну, конечно.
хочешь не хочешь, надо это обсуждать. Нет, я считаю, что никаких шансов на проведение мирных переговоров в этом году нет. Я уверен в этом. И все эти планы, ну, кстати говоря, китайцы сами сказали, что не время для планов, для мирных, по итогам встречи с Кулебой. Вот Орбан, ну, бегает там с посредническими инициативами, но добегался до того, что его скоро уже вообще на порог европейских совещаний пускать не будут. Но все остальное это, конечно, выдумки. Пока еще ни одна из сторон не считает, что ее ресурсы военных действий исчерпаны. Что ее военные ресурсы исчерпаны. Мы не знаем планов, мы не знаем наличия сил, средств, обязательств по поставкам и так далее, и так далее. И в конце концов, вот, знаете, я считаю, что поскольку Байден уже не может строить планов политических на будущее за пределами 20 января, то ему нужно сделать что-то, с чем он войдет в историю. Он, конечно же, вот надо ясно понимать, он планировал на следующий 4-летний срок шаги, которые его увековечат в истории. Но теперь время сжалось. Его задача, я считаю, он должен будет понять, что ему необходимо обеспечить Украину хотя бы на 2 года военных действий, всем необходимым, пока еще не прошли выборы, которые могут привести к смене администрации. И дать все необходимое для того, чтобы Украина могла добиваться успехов на поле боя. Вот просто отбросить нерешительность, осторожность, осмотрительность и двинуться вперед. Но это, конечно, должно быть согласовано с новым кандидатом в президенты, чтобы это не повредило ее избирательной кампании. Вот как на этой грани будет сбалансироваться, не знаю, но еще раз повторяю, никаких мирных переговоров до конца этого года я не жду.
А, кстати, по поводу Байдена, обещали, мы сейчас еще немножко действительно поговорим об Америке, но ведь в планах Байдена, когда он еще надеялся на следующий срок, было вообще-то к ноябрю, к выборам, одержать победу над Путиным. То есть вообще, так сказать, закончить войну победой. но ну, понятно, что это уже отменяется.
Нет, это не отменяется, как раз вовсе не отменяется. Но это пункт второй, того, о чем я говорю. Я скажу, что то, что он сейчас должен сделать, это обеспечить Украину на 2 года вперед и дать ей все необходимое для того, чтобы она сейчас могла держать победу на поле боя. Конечно, речь не идет о тотальной победе, там, каких-то финальных успехах с выходом на границы 2014 года, но на одном из оперативных направлений победы добиться можно, если будет получено все необходимое и вооружение, и персонал для обслуживания этого вооружения, ну и Украина, если накопит достаточное количество пехоты, что называется.
То есть такая локальная победа, не глобальная, а на каких-то участках?
Ну, знаете, там, я подчеркиваю, это оперативная победа, победа на одном из оперативных направлений. Я считаю, что это должно быть, что их внимание должно быть сосредоточено на левобережье Днепра. С тем, чтобы по результатам выйти перешейком, связывающим Крым с материком, отсечь возможность коммуникации Крыма с материком по армянскому и чингарскому переходам, ну и, соответственно, дальше заниматься уже ограничением поставок по мосту и по морю, по Керченскому мосту и по морю. Вот посмотрим, пойдут ли они по этому пути, есть у них вообще возможность идти по этому пути, или кишка танка, и они действительно износили все свои резервы в оборонительных боях. Не знаем, мы этого не знаем. Мы можем только предполагать.
Ну, действительно, мы можем только предполагать об оборонительных ресурсах Украины. А насколько действительно неограничены наступательные ресурсы России?
Вы видели последние полгода, наверное, может быть, даже чуть больше, мы видим, что идет наступление в пешем строю. Техника используется очень мало, потому что она легко вышибается современными средствами борьбы с танками, с бронетехникой. Опять пехота стала царицей полей. Да? Все связано с тем, насколько много людей. Насколько я понимаю, до сих пор набор укомплектования шло, в общем, в соответствии с планами Генерального штаба Российской Федерации. Последнее время наступают некоторые сдвиги. Почему? Потому что важнейшую роль сыграла вот эта долгая пауза с принятием решения о поддержке Украины, которая закончилась только в апреле. Из-за этого, значит, сократилось число потерь в российских войсках. И появился такой, знаете, появилась атмосфера, что давайте пойдем на фронт, там потерь мало, возможности потерять руки-ноги мало, а вот заработать можно много. Сейчас потери возрастают, конечно, и очень быстро. А если появится авиация, они будут возрастать драматически. А это отбивает желание у людей записываться за деньги повоевать. Поэтому, кстати говоря, стали расти и суммы контрактов, предлагаемых тем, кто зачисляется в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Но пока, значит, вот я так понимаю, что комплектование полностью обеспечивает восполнение потерь. До бесконечности расширять число контингента невозможно. Нельзя же там на 1 квадратный метр засовывать по 10 бойцов, да? Потому что слишком большая плотность приводит к слишком большим потерям. Поэтому я думаю, что возможностей для наступления в пешем строю у России остается много. Там ведь что еще происходит? За счет вот этого давления постоянного украинские войска определенным образом привязываются к линии фронта. Они должны держать стационарные оборонительные позиции. А российская армия это использует для того, чтобы наносить поражение с помощью планирующих бомб. Бомб с модулями, с универсальными модулями планирования и коррекции, которые запускаются там с расстояния примерно 60-70 километров. Самолетами, которые таким образом находятся вне зоны поражения армейской ПВО. Значит, это тяжелые бомбы. Надо сказать, что еще в 2022 году, когда наступление России завязло, я тогда еще сказал, что единственный способ – это применение тяжелых бомб. Вот. Но тогда авиация не могла их применять, потому что Украина очень эффективно наносила поражение. А сейчас, когда появились эти планирующие модули, и запускать бомбы можно с большого расстояния, происходит вот пехотное наступление, заставляет украинцев оставаться на стационарных позициях, а авиация Российской Федерации может наносить им поражение тяжелыми бомбами с большого расстояния. Вот такая комбинация действий там идет. Поэтому пехоты для того, чтобы осуществлять эту тактику, в России пока хватает. Бомб тяжелых, как грязи, что называется. А возможности сбивать самолеты, которые несут эти бомбы, у Украины очень мало. Поэтому они делают акцент на удары по аэродромам базирования этой авиации. Ну, с разовыми вылазками там, систем типа Патриот, которые, конечно, очень опасны и слишком дорого применять в военных действиях такого рода.
А в какой мере, вот, судя по всему, вы разбираетесь, я боюсь в эти военные дела вмешиваться сильно, поскольку не являюсь экспертом, и это довольно сложная область, да, сложная вещь. Насколько, тем не менее, вот такой по-дилетантский вопрос, а насколько может изменить обстановку вот эта поставка этих самолетов F-16 Украине?
Она может радикально изменить обстановку, но это зависит от нескольких факторов. Первый зависит от того, насколько обучен будет летчики, пилоты. Потому что ведь задача будет заключаться не в том, чтобы там, пилотировать самолеты, а в том, чтобы работать в универсальной системе сбора информации и управления боем. То есть взаимодействовать со средствами авиаразведки, космической разведки, наземной разведки. Причем значительная часть информации будет поступать на английском языке, чтобы все это быстро обрабатывать и использовать в бою. Это пункт первый. Пункт второй – это то, чем будут оснащены эти самолеты. Да, если они будут оснащены ракетами воздух-воздух с дальностью там, примерно 100-120 километров, это далеко не самые дальнобойные ракеты воздух-воздух, которые есть в арсенале США, то они смогут очень активно противодействовать вот самолетам, вылетающим на эти бомбардировки. Они могут их сбивать пачками буквально. И в-третьих, это, конечно, зависит от числа самолетов, которые будут предоставлены и которые будут оснащены экипажами. Сейчас совершенно очевидно, что серьезное оснащение Украины самолетами возможно только при условии получения экипажей извне. То есть, грубо говоря, отставниками, которые будут пилотировать самолеты по контракту с украинской армией. Потому что, ну, реально говоря, так, по числу, если брать направление оперативно, хотя бы по эскадрилье, а считаем это 18 самолетов, на направление, плюс там пара эскадрилий чисто ПВОшных задач, ну, не меньше 150 самолетов нужно. Ничего близкого Украина в ближайшее время не получит, не потому что самолетов нет, а потому что экипажей нет.
Понятно. Ну, давайте от военных дел все-таки вернемся к политическим, где мы больше чуть-чуть понимаем. И все-таки по поводу мирных планов нельзя не упомянуть господина Трампа. Насколько ему можно верить? Сейчас меня наша аудитория просто... Ужас, что со мной сделает. Как ему можно верить? Как можно верить Путину? Насколько можно
вообще
верить
как
Трампу?
Можно политикам верить?
Как можно политикам верить, да. Но, тем не менее, вопросы мы обязаны задавать. Как, насколько можно верить Трампу, и в какой мере можно верить Трампу, когда он говорит, что он знает, как прекратить эту войну?
Ну, мы понимаем, о чем идет речь. Речь идет о принуждении к переговорам обеих сторон. Одной стороны за счет угроз прекратить поставки оружия, а другой стороны за счет угрозы так засыпать оружием другую сторону, что мало не покажется. Да? То есть это довольно эффективное средство давления. Другое дело, какие условия граничные для переговоров будут приемлемы для Трампа. Мы этого не знаем и спекулировать на эту тему сложно. Мы знаем, что вот в программе Республиканской партии, которая на сегодня является программой Трампа, по сути дела, там сказано о мощной поддержке военных союзов Соединенных Штатов, в том числе НАТО, при условии, значит, что партнеры несут на себе соответствующее пропорциональное бремя. Американцы говорят о том, что мы будем в любом случае удерживать над Европой ядерный зонтик, Мы обеспечим присутствие военно-морских сил и авиации на европейском континенте. Но мы хотим снять с себя обузу пехотных соединений, наземных войск. Нам они нужны на другом направлении, потому что, ну, все-таки надо ясно понимать, для Соединенных Штатов основной фронт – это Тихоокеанский регион, а европейские Конечно. Все дела для них – это, в общем, отвлекающая мишура. Вот. Они считают, что европейцы должны сами решить все эти вопросы, они должны в основном сами на себя взять ответственность за свою безопасность. Об этом их призывали, к этому их призывали еще в 17 году, в 18 году. Сейчас до европейцев это стало доходить. Они, к сожалению, пока действуют не слишком быстро. Я постоянно говорю, что им нужно принять фундаментальное решение о военном займе примерно на 250 миллиардов евро. Этих денег хватит для того, чтобы помогать Украине восполнить свои арсеналы и наладить собственное военно-промышленное производство и наладить собственную мобилизационную работу. Но вот с военным производством у них, конечно, большие проблемы. У них нет крупных военно-промышленных предприятий. Там, ну, можно брать британскую Байе, там, в какой-то степени французскую ДАСО, там, САС у Швеции, но это все, в общем, точные. И, а вот крупных предприятий, да, Рейнметалл, конечно, который сейчас у всех на слуху после попытки убийства его президента. Вот, но крупных трансевропейских военно-промышленных комплексов на сегодня не существует. Их надо отлаживать линии поставки, кооперации, полуфабрикатов, между прочим. Это сейчас существенная задача, потому что, скажем, на рынке хлопка наблюдается определенный дефицит, уж слишком большое потребление его теперь стало, пошло на производство, значит, вот, взрывчатки. Ну, то есть это впереди огромная задача, европейцы, надо сказать, начали решать. Я наблюдаю уже много мер таких не очень броских, но укладывающихся в единую логику. Но пока они еще не решили вопрос о том, как они возьмут на себя бремя ответственности за европейскую безопасность. В полном объеме.
Да. Европа, в общем-то, привыкла рассчитывать на Соединенные Штаты. И привыкла, да,
то, да, что я Соединенные... говорю, что надо вообще потихоньку заканчивать разговоры о том, что вот, а почему США мало помогают, а почему США мало денег выделяют, оружие и так далее, и так далее. Все вопросы к Европе. Если, а это вопросы в первую очередь денег. Вот первые два года это вопросы денег. Если Европа выделит деньги, она закупит у США, и не только у США, необходимое оружие. Кстати, американцы продавать оружие будут с огромным удовольствием. Это не потребует каких-то, не потребует самоотречения. Вот. Но европейцам предстоит раскошелиться. Они слишком много лет занимались, ну, таким благостным, благодушным в стиле Ангелы Меркель наблюдением за развитием событий. Понимаете, когда закончилась холодная война и наступила не просто разрядка, а просто конец истории, как писал Фукуяма, да. На смену политикам, которые видели большие политические задачи, видели глобус мировой на карте, пришли политики уровня муниципальных советников и бургомистров. Вот все эти там Аланы, Меркель, они, в общем, по уровню мышления, ну, люди, которые могут отвечать за уборку городов, за экологическую чистоту, за озера, там, за леса, за трудоустройство, но не могут отвечать за вопросы безопасности или большой политики. Время потребовало других людей, и они сейчас будут приходить к власти неизбежно.
Кадровый голод, как у нас говорили.
Ну, понимаете, да, время не требовало героев, условно говоря. И поэтому герои исчезли с политической карты. Сейчас время требует героев. Герои будут возвращаться на политическую карту. Кстати говоря, в связи с еще одним обстоятельством. Реваншизм России и Китая привел к тому, что в Германии и в Японии потихоньку исчезает чувство вины по итогам Второй мировой войны. И там, в общем, уже не грех говорить о ремилитаризации. Вот, кстати говоря, буквально вчера очень важный сдвиг произошел в американо-японских отношениях. Там прошли переговоры Остина в Японии. И по итогам этих переговоров, в общем, принято решение фактически о создании полноценного военного союза.
Неизвестная, да, такая, это нечто неизвестное, мадам Харрис. Вы понимаете, что он, это Харрис, я говорю, это что-то нечто неизвестное. Да, она будет повторять Байдена, или она достаточно самостоятельна и со взглядами, отличающимися от взглядов Байдена?
Ну, в паре Байден-Харрис она была, пожалуй, более левой. Да, то есть от нее можно ждать более социалистических таких программ, больше уклона в мир социальной поддержки. Вот. Но с точки зрения внешней политики, я думаю, что каких-то перемен не будет.
А Израиль, Газа, ее позиция ведь известна, да?
Там, знаете, мне кажется, сейчас все искусственно придерживается. Вот 7 октября прошлого года я написал текст, в котором говорю, что теперь Израиль не остановится уже на Хамасе. Теперь будет на очереди Хизбалла, а потом Иран. Вот я абсолютно убежден, что сейчас в Израиле принято стратегическое решение о войне с Ираном, о ликвидации Хизбаллы. И все, что сейчас хочет сделать Хизбалла, это заставить Израиль начать военные действия на два фронта. Заставить Израиль вступить в полноценные военные действия с Хизбаллой, когда Израиль еще не закончил военные действия с Хамасом. Думаю, что этого не произойдет. Израиль сейчас будет продолжать зачищать Хамас. Знаете, у меня есть такой лозунг: «Свободу Палестине от Хамаса». Да? После этого, значит, можно вести всякие политические переговоры. Другое дело, что очистить Палестину от Хамаса вообще возможно ли? У меня впечатление порой создается, что все палестинцы, живущие в секторе Газа, это члены Хамаса. Вот. Но вот после этого я убежден, что будет, может быть, по очереди Хизбалла, потом Иран, а может быть, сразу Иран. Но после выборов США. После выборов США.
Видите, Эрдоган заявил, что он готов вести свои войска в Израиль. Спекуляция?
Как это? Вот в воинственном азарте воевода Пальмерстон поражает Русь на карте указательным перстом. Но мы же понимаем, что современная война, она ведь, по сути дела, возродила доктрину дуэ, так называемую. Кто контролирует воздушное пространство, тот одерживает победу. На сегодня у Израиля есть F-35 и F-15, а у турок есть F-16 устаревших модификаций, устаревших версий. Ну, давайте будем серьезнее говорить там.
За кого Россия? Ну, за кого Россия мы не знаем, если брать все население. Но когда говорят, за кого Кремль, точнее спросить, как вы думаете, за Трампа или за, ну, Харриса, скорее всего?
Я думаю, и вот вы задали очень серьезный вопрос, и он требует очень серьезного ответа. Я думаю, что Кремль за хаос в Соединенных Штатах. Его предпочтительным кандидатом является хаос. Я думаю, что в Кремле очень жалеют, что Трамп повернул голову в ненужный момент. Да, вот, и что он повернул голову, и это спасло его от гибели. Я думаю, что одна из ставок идет в Кремле, это ставка на то, что при любом варианте выборов они закончатся тем, что, значит, в Америке наступит большое неустройство. Ведь Трамп же, он не дал однозначного ответа на вопрос, признает ли он итоги выборов. Обращаю ваше внимание. Когда ему этот вопрос был задан, он сказал, что посмотрим, как оно все закончится. Это примерно в таком духе. Вот. Строго говоря, это позволяет и другой стороне сказать то же самое. В принципе, ведь если кто-то позволяет себе отрицать избирательную надежность избирательной и судебной системы Соединенных Штатов, то это могут делать тогда уж все. Понимаете? Так что я думаю, что наивно ожидать больших расчетов на Трампа от Кремля. Но и, да, тем более наивно ожидать, что будут они надеяться на приход Камалы Харрис. Я думаю, что вот чем больше будет находиться Соединенные Штаты в состоянии неустройства и раздрая, тем больше в этом будут заинтересованы Кремль.
Примерно так же, как находится в состоянии раздрая, в общем, Евросоюз, примерно.
Ну, да даже и Израиль. Да, вот так, если уж так перечислять всех. Да? Но все-таки в Евросоюзе я не вижу большого раздрая. Есть отступник, отщепенец Орбан. И, в общем, на этом раздрай-то и заканчивается.
Ну, да? Как слова.
Когда они закончили. А? Нет, словаки идут явно в кильватере. И если не будет Орбана, то словаки утихомирятся.
Во Франции непонятно.
Именно Орбан создает в Европарламенте там партию, как называет мой знакомый Андрей Пятковский, Путин-Ферштейнов. Вот, именно Орбан блокирует и тормозит все действия, направленные против путинского режима. Вот, так что нет, я думаю, что в конечном счете им придется что-то с этим делать, либо приостанавливать членство Орбана, либо есть другой вариант. Скажем, мы все обратили свое внимание на то, что транспортировка нефти через территорию Украины в сторону Венгрии сократилась, а если к этому давлению присоединятся и другие страны Европы, возможно, просто Орбан будет поставлен перед выбором. Парень, ты определяйся, с кем ты. Потому что мы тебе можем сделать так больно, что ты проиграешь с гарантией любые следующие выборы, тем более, что последние, скажем, выборы муниципальные для него закончились не очень хорошо.
Россия, ну, мы помним по прошлым...
Еще раз, так, давайте завершим ответ на этот вопрос. В Европе я большого раскола не вижу. В Израиле раскол есть, но он сейчас подчинен интересам воюющей страны. Все стороны, в общем... заявляя о своих разных позициях, тем не менее откладывают выяснение отношений до мирного времени. А вот выборы в Соединенных Штатах, они, я думаю, еще будут... Мы еще не раз будем наблюдать попытки подорвать нормальное течение этих выборов и гражданский мир в стране.
То есть, вот как раз я и хотел вам задать вопрос. Мы помним по прошлым выборам, американским выборам, что всегда так или иначе звучала тема вмешательства России, там через спецслужбы, скорее всего, да, в ход выборов, там через интернет, через почту. Мы помним, там, что вроде вскрывали почту этой самой Хиллари Клинтон, там, ну и так далее, и тому подобное. Это продолжается практика вообще российских, как вы-то, как бывший руководитель крупнейшей структуры, ну еще даже КГБшной, как это все происходит? Там вмешивают, как вы думаете, они вмешиваются реально?
Ну, во-первых, надо сказать, что сейчас в Соединенных Штатах живо обсуждается вопрос и о китайском вмешательстве. Китайское и российское вмешательство. В Соединенных Штатах отмечается, что за последний год американскую границу нелегально пересекли в большом количестве граждан России и Китая. Это новое довольно явление здесь. Оно частично связано с тем, что многие россияне и многие китайцы бегут от своих правителей. И реально там сейчас в Китае это очень сильный отток наблюдается. Предприниматели делового мира, все стараются от неомаоистского режима Си делать ноги, что называется. Но понятно, что профессионалы будут использовать это и для засылки своей агентуры. Вот. Сейчас проводить акции вмешательства довольно бессмысленно. Сейчас еще рано. Осталось, конечно, там всего 100 дней. Да, но скандалы имеют такое свойство забываться в течение 2-3 недель. Я думаю, что примерно там через месяц мы увидим более явные попытки вот такой дестабилизации. Сейчас, конечно, это делается в основном за счет компьютерных средств. Да, все это делается в основном онлайн. Все те, кто, значит, будет к этому привлечен, они будут, получат команду, получат сценарий вмешательства, вот, видимо, ближе, ну, через месячишко, я так думаю. Вот тогда начнутся попытки вброса информации, генерирование скандалов, фальшивых и, может быть, не только фальшивых разоблачений, причем думаю, что они будут адресованы кандидатам от обеих партий. Я напоминаю, что будут же выборы одновременно и в Палату представителей, и в Сенат, и губернаторов. А в условиях, когда там, ноздря в ноздрю идут кандидаты на президентских выборах, то, кому будет подконтрольна Палата Конгресса, будет иметь огромное значение в политической жизни США. Но я повторяю, что сейчас еще закачивать эту информацию, это делать фальстарт, потому что эта информация забудется, а агентуру спалишь. Понимаете? Но тут, конечно, тоже ведь люди, что называется, тертые, и уже они привыкли к тому, что надо следить за такими возможностями. Вообще ведь то, что мы сейчас наблюдаем в большом плане в странах Запада, это следствие того, что я, по-моему, в 2016 году назвал сетевой ловушкой демократии. Значит, суть заключается в том, что до появления социальных сетей в мире распространялись идеи разные, порой противоречивые, но никогда не абсурдные. Там, условно говоря, никто в мире не навязывал там, идею плоской земли. Да? Появление социальных сетей делает возможным распространение любой глупости на неограниченную территорию. А это означает увеличение влияния радикальных элементов. Радикально глупых, радикально провокационных, радикально настроенных. И вот многие партии, особенно там, где существует вот двухпартийная система, они оказались в какой-то степени заложниками этого феномена. Потому что в каждой из партий нарастает влияние радикалов, работающих через эти сети. Ну и возможность влияния через эти сети тоже нарастает. Поэтому вот сетевая ловушка демократии до сих пор еще не нашла ответа. Я считаю, что единственный ответ – это там, увеличение числа партий, когда радикалы будут собираться в свои стаи, там, а центристы в свои. Вот, кстати, Макрон показал, как это можно использовать на примере парламентских выборов во Франции. Вот. Но вот мы, конечно, должны понимать, что сетевая ловушка демократии – это очень большая проблема современных западных обществ, и ее будут использовать ближе к выборам.
Ну, с Макроном из Франции там еще надо разбираться, там вообще все равно ситуация непонятная, и куда надо будет дальше поворачиваться, тоже пока непонятно. Но пока действительно временно Макрон разрулил как бы вот эту сложную для него.
Ну, он остановил рывок правых, он добился избрания своей креатуры председателем Национальной Ассамблеи, то есть он пока добивается успеха.
И его премьер, да.
Нет, премьер пока подвис.
Ну, подвис, но пока у него, тем не менее. Да. Пусть он его и так далее. Евгений Вадимович, ну, мы все о Европе, об Америке, но нас не поймут, если мы не поговорим о России. Вот давно хотел вас спросить. Вот вы в прошлом один из руководителей КГБ даже. Ну, там потом еще было много названий. Там АФБ, по-моему, насколько я помню, ФСК, по-моему, да, Министерство безопасности. Но дело не в этом, дело не в названиях. Что бы вы ответили вот на такой вопрос? Вот общее место сегодня, да, стало вот такое утверждение, что Россия управляется силовиками, и в первую очередь ФСБ. Вот в какой мере Путин является их заложником и зависит от них? Или он абсолютно самостоятелен? Вот эти взаимоотношения между вот этой вот структурой спецслужб, или шире там вот силовики, да, и президент, он над ними или он от них зависит тоже?
Я не помню ни одного случая, когда бы в России, в царской России, в советской России, в постсоветской России спецслужбы доминировали бы политическим управлением.
Вот.
Другое дело, что оно могло быть коллегиальным, да, и могло быть единоличным, как режим Сталина там, с 30-го года по 53-й, когда силовой аппарат целиком подчинялся Сталину и доминировал над партийным аппаратом. Напомню, что это началось с того момента, когда Ежов совместил должности, значит, начальника НКВД и начальника контрольной инспекции ЦК. То есть ни один член ЦК не мог пожаловаться в ЦК на действия НКВД, поскольку жалобы попадали на рассмотрение, значит, председателя НКВД. Вот. Но в любом случае, конечно, Сталин сохранял абсолютный контроль. Когда ему понравилось, он убрал Ежова, да. Потом, значит, тасовал Берию, Абакумову, Меркулову, да. А уж потом вообще партаппарат подчинил себе абсолютно органы госбезопасности. В постсоветском режиме до 2000 года органы госбезопасности вообще не играли никакой особой роли. Они там были, ну, в полном подчинении. Даже речи не могло быть об их вмешательстве в политическую жизнь. При Путине их роль увеличилась, но они полностью ему под контролем. Там, хочет, он снимает Патрушев, хочет, назначает, хочет, меняет руководитель, хочет, оставляет. Но здесь надо понимать ясно один фактор. Такие системы, они работают в двух режимах. Они делают то, что им положено, и делают то, что им позволено. То, что им положено, как правило, для спецслужб определяется приказами сверху. А то, что им положено, они делают по своей инициативе, при условии, что, значит, их за это по рукам не бьют. Вот мы наблюдаем сегодня, что им положено. То, что им положено, они пытаются делать, кстати, далеко не всегда умело. Скажем, именно их дезинформация привела к тому, что Путин принял решение о вторжении в Украину. То есть не только их, но и их тоже. Да, мы видим целый ряд провалов, когда там на территории Российской Федерации спецслужбы Украины проводят эффективные диверсионные операции там, или разведоперации. Там, от взрыва Крымского моста до убийства какого-нибудь татарского. Вот. То есть, но Путин, видимо, устраивает главное. То, что спецслужбы, ну, конкретно ФСБ, создала в стране атмосферу страха, при которой все зажали рты, поджали головы и вообще стараются сидеть и не чирикать. То есть, если считать, что главной задачей ФСБ на сегодня является создание в стране атмосферы страха, то ФСБ с этим справилась и справляется довольно эффективно. Оно, конечно, не может обеспечить поддержки, но оно может обеспечить, что все боятся выступать против. Но дальше, значит, видимо, за то, что решена задача, успешно решена главная задача, поставленная Верховным, им много позволено, и мы видим много злоупотреблений. То одни, то другие вскрываются, выплескиваются наружу, ну, а это вот сочетание. Но абсолютно система спецслужб подчинена политическому руководству.
Та коррупция, которая существует, это тоже, как бы, это тоже, ну, некий подарок, что ли, сверху за лояльность.
Да, да. Тут ведь всегда важно, тебе выделяется, вот, что такое коррупция. Она может быть с молчаливого согласия верхов. Тебе выделяется делянка, и ты, значит, берешь, что тебе положено. Если ты начинаешь хватать то, что тебе не положено, тебя за это наказывают. Там, ты влезаешь уже в чужую епархию. Но я думаю, что именно вот обстановка вседозволенности, которую Путин создал для ФСБ, в целях для того, чтобы ФСБ создала атмосферу страха, это вот такая логика, работающая у системы управления в России.
А вот эта вот основная масса силовиков, ну, в первую очередь, конечно, ФСБшников. Как вы думаете, они, это для них просто Ну, приказ сверху, они его выполняют, там, или указания сверху, которые они выполняют. Насколько это соответствует их внутренним убеждениям собственным? Или они люди приказа? Я хочу даже расширить этот вопрос за счет 90-х годов, когда вот вы руководили там в течение какого-то времени, да, структурами. Вы же видели этих людей. Они стояли на охране демократии. Каким образом? Они были в этом убеждены, это их было внутреннее убеждение, или они получили приказ просто? И легко, а все равно настроения были ностальгические.
В 93-м году, в конце сентября, в разгар противостояния парламента и президента, мне позвонил Галушко, тогдашний, что у нас тогда было, Министерство безопасности. Да. И говорит: Евгений Вадимович, вот тут, значит, от Бориса Николаевича просят, чтобы мы выступили на телевидении и, значит, заявили официальную позицию нашего ведомства. Так что отправляйтесь на Первый телеканал, и, значит, вот там будет пресс-конференция большая, вы будете отвечать на вопросы. Я говорю: ну, понимаете, Николай Михайлович, вообще, наверное, ждут выступления первого лица-то, ни его заместителя, ни начальника московского управления. То есть, наверное, логично было бы вам поехать и выступить. Нет, я вот прошу вас. Ну, короче говоря, я понял, что все они там струсили и, значит, решили свалить на человека, сидящего в другом здании. Я поехал на эту пресс-конференцию. И вот один из вопросов, который мне задали. Там, понятное дело, с подковыкой, с такой ехицей. А вот говорят: знаете, Руслан Абрамович Хасбулатов сказал, что 13% сотрудников Министерства безопасности его поддерживают. Что вы можете на это сказать? Я говорю: 13. Знаете, на мой взгляд, больше. Я думаю, что больше, потому что я всегда говорю, что настроение наших коллективов, в общем, среднестатистически мало отличается от настроения в народе в целом. На прошедшем референдуме позицию парламента поддержало 25%. Избиратели, значит, я думаю, что примерно 25% сотрудников, значит, Министерства безопасности, они являются единомышленниками с Хасбулатовым. Но, говорю, вы же задали вопрос-то о другом, сохраняется ли единство управления системой. Да, сохраняется, потому что люди понимают, что если мы начнем друг на друга идти с пистолетом, то ничего хорошего от этого не будет. Так и здесь. Я считаю, что на самом деле настроение и сегодня в силовых структурах мало отличаются от настроений в обществе. Ну, может быть, с некоторым перекосом в сторону там охранительства. Так оно сейчас и в обществе стало распространяться. Вот. Но в целом примерно такие же, как в обществе в целом.
То есть, но все равно, как бы, так сказать, они легко управляют.
Я ждал от вас вопрос: а какие настроения в обществе в целом? Ну, не дождался вопроса, придется отвечать самому.
Я думаю, что
доминирующее настроение в обществе в целом, да, это пофигизм. Пофигизм. То есть, знаете, делайте, что хотите. Вот. Надеюсь, что меня это не тронет. Да, вот. И ярче всего это показал Пригожинский мятеж. Вот. Ну, никто не выступил в защиту Путина, и никто особо не пошел в поддержку Пригожина. Ребята, разбирайся между собой, нас это все не волнует. Но вот этот тотальный пофигизм – это то, что характерно для современного российского общества. Вот этот тотальный пофигизм, я думаю, характерен и для силовых структур, в которых доминирует одно – надо выполнить прямое поручение и делать то, что тебе выгодно, не забегая за флажки. Вот примерно так это должно выглядеть.
То есть нет такого, знаете, такого…
Фанатичного служения нет.
Антидемократического такого вот настроя, что вот эти вот там лихие 90-е, этот Ельцин там, та-та-та-та-та. Вы думаете, сейчас таких настроений нет?
Не больше, чем в обществе в целом.
Не больше, да. Но их в обществе, правда, тоже довольно много таких,
да,
настроений.
Да, поэтому я говорю, не больше, чем в обществе в целом. Да, к сожалению. Вот надо ясно понимать, что это люди... у которых жены, там дети, братья, сестры, далеко не все работают в этой системе. До них доносится все, они слышат все, они знают. Они, кстати, знают иногда даже больше, они знают там и коррупции в верхах, но они знают и о своей коррупции. Там. Ну, вот я говорю, что надо ясно понимать, что примерно как в обществе в целом.
Но насколько они обеспечивают как сказать, стабильность режима, да? Его непоколебимость? Потому что вы говорите, что вот абсолютная власть как была у Сталина, так и, в общем-то, и у Путина над силовиками. Но я думаю, что он все-таки и... Мне, как мне кажется, практика показывает повседневная, что страх и у него есть, не только у общества. И он боится, и он, наверное, тоже должен бояться их, потому что в их руках инструменты не только для его защиты, но и для его устранения.
Ну, я думаю, что вы хорошо помните опыт Преторианской гвардии в Риме, да, как от нее зависели императоры. Как они меняли императоров по своему усмотрению. Да, то же самое и здесь. Он боится, что... Он боится своего ближайшего окружения, и он боится в том числе своей охраны. Он понимает, что для того, чтобы охрана ему служила верой и правдой, она должна быть поставлена в такие условия, при которых с его уходом их положение ухудшится. Поэтому он дает им большие социальные лифты, он обеспечивает им материальную поддержку, решение их материальных вопросов, поощрение и так далее, и так далее. И они знают, что там с его уходом новый человек может их существенно в этом ограничить. Поэтому да, он их боится, но он на них опирается, еще раз повторяю, они решают главную задачу. В стране создана атмосфера страха, перетекающая в пофигизм. Это две сопряженных черты характера, как бы национального в данный момент. В общем, народ безмолвствует, но главное, что не выступает против.
Ну, состояние народ безмолвствует, я так понимаю, в общем-то, выгодно Путину, и он, собственно, на это рассчитывает. И главное, что не видно ни сил, ни инструментов для того, чтобы эту ситуацию поменять, чтобы народ не безмолвствовал.
Ну, нет, конечно. Пока на фронте нет больших поражений, которые вызовут необходимость новой волны мобилизации, пока в экономике сохраняется определенный баланс, да, то есть, ведь, ну, надо ясно понимать, то, что это за баланс. Баланс достигнут ценой полной потери экономического суверенитета. Как я говорю, на сегодня нет такого явления, как российская экономика. Есть такое явление, как российское подразделение китайской экономики. Потому что деньги, которые получает Россия из нее, это китайские деньги. Товары, которые Россия получает из нее, это китайские товары. Золотовалютный резерв России – это китайский резерв. То есть это все, вот, пока Россия является придатком Китая, Китай обеспечивает определенную стабильность. В любой момент Китай может подорвать эту стабильность, либо закрутив финансовые, либо закрутив товарные потоки. Кстати говоря, сейчас это в какой-то степени происходит. Там бизнесмены жалуются на ужесточение финансовых проводок, их задержки, отказы полноценные в этих проводках, отказы многих банков работать с ними, ухудшение возможности для закупки товаров по импорту. То есть это все происходит. Но пока вот Китай обеспечивает стабильность российской экономики. На российском рынке полно товаров, в основном китайских, а если не китайских, то втридорога, но они есть. Деньги льются рекой, потому что Китай закупает огромное количество нефти, там, и платит пока, платит щедро, потому что знает, что на эти деньги будут куплены у него же, у Китая его же товары. То есть, ну, это вот такой вот как бы кругооборот уже очередной провинции Китая.
Спасибо вам, Евгений Владимирович, за этот разговор. Я его начал со слов, что это программа «Вдох-выдох», но мы будем еще и вздыхать. Вот. Ну что, вздохнули от не очень приятных, я бы сказал так, новостей, от не очень приятной ситуации. Но мы в ней живем уже давно, уже больше 2,5 лет. Сколько еще впереди, посмотрим, но точно совершенно...
А знаете, наши... я вот провожу эксперимент периодически, все время, и рекомендую проводить его вам. Правда, тут ситуация, когда наш диалог может повлиять на частоту эксперимента, знаете, как в квантовой механике, когда наблюдение меняет поведение объекта. Вот, так и здесь. Так вот, наблюдение заключается в том, вот откройте официальную информационное агентство РИА Новости. И посмотрите, сколько хороших новостей за сутки оно публикует. И вы ужаснетесь. Понимаете, там, это сплошь негатив. Как будто это работает какое-то, знаете, вражеское агентство. Вот. Они пытаются его маскировать негативом о жизни за рубежом, как было в советские времена, зато в Америке негров вешают. Помните, это знаменитая фраза. Вот. Но в целом, конечно, говорить о чем-то хорошем сегодня в России тяжело. Россия находится в состоянии уедания, одряхления, упадка. Слушайте, единственные две страны, не допущенные к Олимпийским играм, это Россия и Беларусь. Понимаете, такой степени унижения, такой степени опозоривания, изгнания наша страна не знала никогда. Это полная изоляция, понимаете? Там даже когда был бойкот Московской или Лос-Анджелесской Олимпиады, там всегда был кто-то рядышком, да, соцлагерь так называемый. Но сейчас же этого нет. Сейчас только Россия и Беларусь. Северная Корея участвует, Иран участвует, палестинское государство участвует, да, Россия участвует.
Израиль участвует вместе с Палестиной.
Ну, Израиль один из почтенных членов Олимпийского движения.
Вот. Так что вот,
не участвуют только два изгоя, полностью отверженных. Вот, мы все говорим, не мы все говорим, а в России все говорят о том, что вот мы возглавляем мировое большинство в походе против Запада, а мы возглавляем мировое ничтожество, в которое входит Россия и Беларусь. А все остальное мировое большинство собралось в Париже и участвовать в Олимпийских играх.
Ну что, еще раз вздохнули и попрощались до следующей программы. Мы еще не раз встретимся и будем говорить о текущих событиях. Всего доброго, до встречи.
Спасибо, всего доброго, до следующих встреч.